В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 февраля 2017 года. 12 часов дня по московскому времени. И с вами в прямом эфире на Радио Теос Василий Ласточкин. В этот такой довольно холодный, я бы сказал, февральский полдень. Мы с вами продолжаем читать 118-й псалом, а если быть более точным, читаем уже предпоследнее, 21-е восьмистишие этого псалма. И я хочу еще раз подчеркнуть, вернуться как бы к началу, как бы снова, если просмотреть все эти восьмистишие, попытаться таким достаточно беглым взглядом все это оценить. Мы с вами очень многие вещи увидели в этом псалме. Может быть, даже не все поняли. Но, вы знаете, начало этого псалма, первое восьмистишие, которое сразу и четко обозначает проблему, с которой человек сталкивается, вставая на духовный путь. И я под словом «духовный», поверьте, имею в виду не религиозный. Я имею в виду путь, который подчинен вечному смыслу, призванию Бога, если хотите. Именно в этом смысле воспринимаются слова псалмиста, судя по всему, юного, о том, что непорочные пути блаженны, и блаженны, ходящие в законе Господнем. И счастлив человек, который идет к правильной цели и пользуется при этом правильными средствами, не ущемляя одно за счет другого. И в том же первом восьмистише он же говорит, как юноше в такой чистоте свой путь содержать. И вот здесь же, и потом дальше мы с вами посмотрим, как это вся развивается дилемма, которая очень удачно, на мой взгляд, выражена в стихотворении Мандельштама о Рембрандте. Одном из его последних воронежских стихотворений он называет Рембрандт очень странно «мучеником света тени». И мне как-то это запало в душу. «Мученик света тени». И вот это, вы понимаете, когда мы переживаем в себе, самих, внутри себя, вот этот конфликт тьмы и света, которого, конечно же, не существует с точки зрения Бога, он-то есть свет. Но вот эта тьма в нас, которая пытается объять этот свет, подчинить его чему-то. И вот это начало псалма 118-го, и давайте вспомним, мы будем следующую передачу заключительной делать, итогом этих 176 стихов, потрясающих совершенно, каждый сам себе удивителен, являются слова человека, декларирующего счастье как достоинство пути и величие цели. Так вот, последнее, что он говорит в этом псалме: «Взыщи меня, я как потерянная овца». Вот об этом весь этот псалом, о том, как человек с точки зрения своей души, своего, как принято говорить, психоэмоционального состояния становится заложником, мучеником этой света тени в себе, идет вперед, вверх, вглубь, вширь, вдаль, как раскрывается бесконечная, вечная перспектива бессмертной души человека внутри него. И вот в этом смысле, наверное, в предпоследнем, 21-м восьмистишии, ключевой фразой является 165-й стих. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Слушайте, в конце концов, я подумал, когда готовился к этой передаче. Рано или поздно, по мере, наверное, какой-то и человеческой зрелости, и мудрости, и опыта, приходишь к одной очень простой мысли. Ты начинаешь понимать, что гораздо важнее в жизни не то, что у тебя получилось, а то, к чему ты на самом деле стремишься. Понимаете? И вот здесь я хочу поговорить еще, вот задеть такой очень деликатный вопрос. Потому что я, когда готовился к этой передаче, вспомнил одно удивительное место у пророка Исаии, которое довольно часто цитируется. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей наших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Слушайте, вот здесь мы сталкиваемся с одной удивительной, наверное, потрясающей вещью. Я вот очень часто это слышу из уст людей религиозных и верующих. Неисповедимы пути Божии. И очень часто эта фраза выдергивается из контекста, в который ее произносит апостол Павел. И, наверное, самое удивительное упоминание об этой непостижимости, неисследимости и неисповедимости путей Божьих, оно у апостола Павла в послании к Римлянам в 11 главе встречается, где он говорит: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Слушайте, ведь вот подумать, конечно, апостол Павел эту неисследимость демонстрирует в 9, 10, 11 главе послания к Римлянам, рассуждая о судьбах Израиля и о судьбах язычников, пытаясь в уме какое-то равновесие установить между свободой человеческого выбора и суверенитетом воли Бога. И здесь, наверное, очень важно нам понять, что здесь слово, которое Бог посылает нам в душу, никогда, никогда, как говорит пророк Исаия, с ним трудно спорить, не возвращается тщетно. И сказано ли это слово фараону, сказано ли оно Моисею, сказано ли оно апостолу Павлу или царю Ироду, это слово всегда исполняет то, для чего его послал Господь. И вот здесь, обдумывая эту фразу «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновений», я подумал вот о чем. Что неисповедимость, неисследимость и непостижимость путей Божиих оказывается тем, за что многие пытаются спрятаться от своей ответственности. Некоторые от нее бегут наоборот, пытаясь на себя взять всю ответственность, которую только то могут, и ломаются под ее тяжестью. Но есть особенная группа людей, и к ним, наверное, можно причислить автора этого псалма, которые доверяют этой непостижимости путей Господних, рискуя при этом собой. И вот автор 118-го псалма, кем бы он ни был, молодой человек, пришел к тому, что через эти удивительные совершенно слова Бог демонстрирует нам потрясающую мудрость и потрясающую зрелость духа. Мудрость, которой величие цели и чистота средств ее достижения омрачаются несовершенством человека. Человека, который становится, как мы сказали в начале, мучеником света тени, страдая от этой борьбы тьмы и света внутри себя. Велик, велик мир у любящих закон твой. Я вот думаю иногда, Давид сравнивает этот закон с солнцем и с медом. Ярче солнца и слаще меда этот закон. Тот самый нравственный закон, который Господь вложил в сердце человека. Свет которого может иногда обжигать. Свет которого, без света которого ничего и никогда на земле не вырастет. Мир. И вот эта победа над внутренним противоречием своим собственным. Она достигается тогда, когда человек встает и вырастает выше этого противоречия. То есть здесь, понимаете, слово «мир» ведь можно понимать по-разному. Кто-то говорит «покой в сердце», кто-то говорит «хорошее настроение», кто-то говорит «согласие», кто-то говорит «отсутствие вражды». Еврейское слово «шалем», «шалом», как угодно его там произносите, или греческое «айрине», слово, которое Христос произносит, входя к ученикам в горницу после воскресения, «мир вам». Это некая степень согласия. Вот что такое мир. Это то, что помогает вынести любое «как», если мы согласны с «почему». Мир как отсутствие вражды и злобы по отношению к Богу в нас, потому что у него-то нет этой вражды. Он любит, и он желает нам блага. И тут вспоминается Клайв Льюис, который говорит, вопрос не в том, какого блага нам желает Господь. Вопрос в том, выдержим ли мы путь, по которому Он нас к этому благу ведет. Мир. Великий мир. И я вот тут вспомнил, вот, ну, говоря о величии, ведь слово «великий» можно понимать в разных, совершенно на разных психоэмоциональных уровнях, можно сказать. И я тут почему-то вспомнил, как слова Господа о том, что то, что велико в глазах людей, в глазах Бога, мерзостью может быть иногда, в том числе и тот мир. Даже не сам мир, а то, как мы его понимаем. Я вспомнил, как в книге Осии, в 12 главе, в 1 стихе, о Ефреме, об очень... Слово «Ефрем» значит «плод». «Плод земле страдания», так его назвал Иосиф. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножая ложь и разорение». И вот про что я подумал. Деревья растут вертикально. Хотя они никогда не достигнут неба, мы же понимаем с вами это. Человек духовный мыслит себя вертикально, даже если он не очень высокий, во всех отношениях. Потому что он понимает, и это начинает понимать псалмист в конце вот этого удивительного псалма, в этом предпоследнем из местишей. Он начинает понимать, что, вообще говоря, позже эту мысль более ясно выразит апостол Павел. Дело не в нас, и не от нас все зависит. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать уже не была бы благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело уже не есть дело. И если говорить о том, что Господь делает с нами, то делает Он это очень часто не благодаря, а вопреки нам. Вот к чему мы приходим рано или поздно. Вот где мы находим мир, который гораздо выше, чище и лучше попытки обрести согласие с собой, являясь мучеником этой света-тени. Здесь Виктор Гюго прав. Дурные мысли – самоубийство души. В них-то и заключается отрава. Мечта привлекает вас, обольщает, заманивает, затягивает в свои сети, затем превращает вас в своего сообщника. Она делает вас соучастником в обмане совести. Она одурманивает, а потом развращает. О ней можно сказать то же, что об азартной игре. Сперва человек бывает жертвой мошенничества, а затем начинает плутовать сам. Очень любопытная мысль, которую высказал Гюго в своем романе «Человек, который смеется». Позже я как бы эту мысль нашел только в других словах. В очень коротком, но удивительно хлестком романе Достоевского «Игрок». И написать такой роман мог только человек, который через это прошел внутри. И мы знаем, что Достоевский проигрывал огромные деньги в казино. Но там одна удивительная вещь в этом романе показана. О том, что человек, вот знаете, там иллюзия главного героя в чем? Что я вот сейчас выиграю и стану хорошим. И это ведь относится не только к деньгам. Это относится вообще к жизни, мы так относимся иногда. Мы сейчас выиграем, у нас что-то получится, что-то удачно сложится. Вот тогда мы станем добрыми, справедливыми, умными, любящими. Но пока у нас не получается, пока мы не выигрываем, пока все неудачно, мы будем иногда соглашаться с тьмой, иногда со светом. Знаете, будем вот так мучениками света тени. Насколько я вот вспоминаю образ князя Мышкина в этом плане чище. Помните, как он приходит к генералу в гости первый раз, вот он приехал в Петербург, и его слова первые обстоятельства мои неказистые. И понимаете, как моментально эта фраза ставит его выше этих обстоятельств. И, в принципе, я, наверное, могу предполагать, утверждать не буду, потому что все мы должны читать Писание сами и для себя, что и псалмист к этому приходит, приходит постепенно, к тому, что деревья растут вертикально, и неважно, какого они роста, так и сердце человеческое, оно проникается светом, светом того чистого нравственного закона, где все называется своими именами. И силы выдержать этот свет у нас нет, если нет благодати. Та сила, без которой никто не может стать тем, кем он должен. Независимо от того, насколько удачно и благоприятно складываются его обстоятельства. И вот в этом смысле тот мир, о котором говорит псалмист, действительно велик. Потому что это не мир душевного комфорта. Это не мир материального благополучия. Это не мир такой социальной приспособленности, знаете, апатии. Нет. Тот мир, о котором говорит псалмист, он выше. И вы понимаете, вот когда псалмист уже подходит к концу этого совершенно потрясающего псалма, и то, о чем мы сегодня говорим, это как бы вступление к заключению, да? Когда он говорит о том, что он в слове приобретает великую прибыль, мы чуть позже об этом почитаем, то прибыль это, вот то, что мы получаем внутрь себя, то, что никто и никогда у нас не отберет ни при каких обстоятельствах, она во много раз превосходит ту выгоду, которую ищут преследующие псалмисты-князья. Об этом мы тоже чуть позже скажем. Иначе говоря, вот у Солженицына была такая повесть, бодался теленок с дубом. И вы знаете, вот иногда создавалась такая иллюзия, что вот якобы Солженицын победил эту систему. Дело-то не в этом. Он действительно бодался с дубом. Но дело не в дубе. Дело не в том, чтобы победить этот мир внешне. Вообще не в этом. Когда Иоанн пишет «Сия есть победа наша вера», да, в 5 главе 1 послания Иоанна, и говорит о том, что верующий побеждает мир, верующий в Христа, речь идет вот о чем, на мой взгляд. Что мы другими становимся. И теленок, который бодается с дубом, становится человеком. Даже как Пиноккио из деревянного мальчика превращается в живого, потому что обретает опыт противостояния тьме и, в конце концов, перестает быть заложником этой светотени, о которой мы вначале говорили. И дело не в борьбе с, там, со злом или там, с тьмой. Когда мы просим Бога об исполнении этой заповеди, о том, чтобы мы были хоть искорками света, хоть крупинками соли в этом мире, на этой земле, речь идет о том, что мы учимся этой преданности правде. Правде, с которой встретились сам, внутри себя, правде Христа. Потому что, вы знаете, многие люди, к сожалению, пасут ветер. И здесь ссылка на восточный ветер, она не случайна у оси. Потому что, знаете, возникает такая иллюзия иногда у людей религиозных, что я вот так переиначу это, что ветер дует, потому что деревья гнутся. А это не так. Деревья гнутся, потому что ветер дует. И Дух Божий, по словам Христа, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И человек духовный, я сейчас это слово не в религиозном контексте употребляю, человек, который откликнулся на призвание Бога, человек, который пошел за Христом туда, куда его Христос позвал. Человек, который учится отрекаться себя, брать свой крест и идти за Христом. То есть берет на себя ту ответственность за вечное, которое совершает Бог с ним и с людьми вокруг него. У этого человека всегда будет великий мир. И уж точно он будет понимать, что Дух Божий действует не благодаря тому, как он изгибает свою волю, да? Наоборот, воля его смиряется под действием Духа Святого. И вот, знаете, есть такие люди, движения, как говорят, когда люди становятся пастухами ветра. Вот Бог что-то делает там, совершает какое-то чудо, возникает какой-то феномен, личность, действие какое-то уникальное. И они начинают этот ветер пасти. А ветер, знаете, его невозможно пасти. И вот, вот когда наступает великий мир, когда человек любящий правду, то, о которой мы говорили, а правды никакой нет, нашей правды нет, ее не существует. Вот этот разговор о том, у каждого своя правда, это ложь. А у Клайва Льюиса в его знаменитом «Расторжении брака» дух говорит призраку, попавшему на небеса, он говорит: перестань, мы здесь никто не думает о своей правоте, ни одного правого нет, мы здесь все понимаем, что мы не правы. У нас есть другая правда. Правда Христа. И вот, вот когда мы обретаем эту твердую правду Христа внутри, вот тогда мир становится действительно великим. Потому что мы понимаем, что это не благодаря нам, а чаще всего вопреки нам. Где-то у Клайва Льюиса тоже был момент, когда герой одного романа говорит: я не знаю, почему меня избрал Бог, и если бы узнал, вряд ли бы это меня заставило гордиться. И вот величие мира при всей твердости правды Христовой, которую он нам дает, создает у нас очень особенный опыт. Опыт доверия Богу, который изгоняет из наших сердец ложь, тьму, обиду, страх. Потому что, понимаете, мы живем во времена, и это, да, как, всегда так было. Сколько крови, сколько войн ради мира. А мира все нет и нет. И не будет его там, где люди отвергают Христа, его правду и его любовь. Где мы отказываемся называть вещи своими именами, где мы пренебрегаем честностью, будучи заложниками, мучениками этой светотени в нас, где мы готовы скорее оправдать себя, чем полюбить ближнего. Радио Теос, прямой эфир в Москве сегодня, 7 февраля 2017 года, с вами в прямом эфире Василий Ласочкин, и мы будем продолжать читать 21-й, 86-й, 18-го псалма после короткой, как это принято говорить, рекламной паузы, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, не уходите.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
7 февраля 2017 года, 12:30, московского времени, холодного московского февральского времени, больше 22 сегодня было утром на градуснике, а мы с вами в теплой студии, я надеюсь, вы, сидя у компьютера, слушая нас в эфире или скачав эту передачу, вместе с нами читаете 118-й псалом. И мы читаем его последнее восьмистишие, предпоследнее, простите, 21-е восьмистишие. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Знаете, у кого-то возникает иллюзия, да, какой-то такой, о духовной жизни, как жизни безошибочной. Ну, нет, неправда, потому что здесь под преткновением имеется в виду совсем другое. Мы никогда не будем спотыкаться о то, а правильно ли мы выбрали. а туда ли мы идем? Понимаете? Потому что тот великий мир, который мы обретаем, мир с Богом во Христе, у него другие основы. Знаете, я вот иногда вот работаешь, я сейчас опять скоро поеду в Волгоград, наверное, в следующий вторник будет в записи эфира, если я не смогу билет взять удачно. Так буду работать там в спецколе закрытой, с детьми, вступившими в конфликт закон, как это принято говорить. И я подумал, как иногда человек желает успокоиться, надеясь достигнуть какого-то компромисса со своими желаниями злыми. Да? Как иногда пустота вот, души прячется за какими-то сложными объяснениями, каким-то фальшивым блеском. Там же нет и никогда не будет мира настоящего. И вот я еду, когда вот сейчас поеду опять к этим детям, я, вообще-то говоря, по большому счету объявляю войну бессмыслице, пустоте, лжи, возвещая, что есть свет, есть правда, есть полнота Христа. И каждый день Он нам ее предлагает. И величие этого мира, оно очень тесно связано с твердостью той правды, правды Христовой, в которую мы поверили. И здесь без благодати я просто не знаю, что делать. Как у Шекспира: «О, благодать! Мы без тебя не знаем ни как быть, ничего желать». Я сейчас немножко перефразирую, не точно его цитирую, на память. И вот, переходя, собственно говоря, к чтению самого псалма, краткому, вот давайте мы так резюмируем. Великий мир возможен там, где есть твердая правда и чистая вера. Потому что мы, являясь мучениками света тени, очень часто пытаемся эту правду от любви отделить. И мы либо любовью жертвуем ради того, чтобы сказать кому-то жестокую правду, да, кто не знает, как это работает в отношениях человеческих, либо правдой жертвуем из любви к ближнему. И все это потому, что мы, да, Мандельштам прав, являемся часто заложниками этой светотени. И второй момент, конечно, где-то глубоко внутри мы понимаем, если мы достаточно честны сами с собой, что наша душа ищет какой-то выгоды, какой-то корысти. Но рано или поздно мы приходим к тому, к той чистоте без корысти, без которой, собственно говоря, вера и верой-то не является. Потому что такова сущность веры. Ее чистота позволяет Богу осуществлять невидимое и укреплять нашу уверенность в ожидаемом. Вот что такое вера. Вера – это не способ, при помощи которого мы, как, знаете, с волшебной палочкой исполняем все мечты своего дурного испорченного сердца. Вера – что-то большее. И мир, который нам предлагает Бог, больше, чем просто банальное согласие с судьбой. И вот здесь я хочу вспомнить Карла Ясперса. Он так удивительно говорит, у него такая замечательная книга есть «Духовная ситуация времени». Мы живем в духовно несравненно более богатой ситуации. Однако, если мы с ней не справимся, она неизбежно превратится в наиболее ничтожное время для оказавшегося несостоятельным человеком. И вот мне кажется, очень многое зависит сегодня, вот в это время, от того, к какому миру мы будем стремиться, и какие войны мы будем вести, и ради чего. И самая главная победа, которая, наверное, может быть одержана, это победа над этой светотенью в нас. Внешние обстоятельства жизни человека не только не исчерпывают, как говорит Солженицын, они даже не определяют собой, даже не являются главным в его жизни. Это говорит человек, прошедший разные обстоятельства. И вот почему мне Мышкин, оказавшийся в неказистых обстоятельствах, куда ближе, чем Раскольников, который пытается эти обстоятельства подчинить себе, думая, что вся сила его личности в том, чтобы добиться того, что хочет он. Помните, как он все говорит? Тварь ли я дрожащая, да? И очень часто человек думает, что вот я сейчас попытаюсь, вопреки этому миру, который предлагает Бог, поступить, вопреки спокойной совести, вопреки чему. Ну, а потом как-то мы разберемся. Нет, подлинное величие так никогда не достигается. И никакая цель не может быть оправдана средствами. Вот почему, вот недавно читал интервью с Андреем Битовым в новом журнале, и, знаете, он так сказал интересно. Его спросили, кто тебя, дорогой Андрей, более всего тревожит в России и во всем цивилизованном мире? Ответ был просто потрясающий. Меня гораздо больше тревожит общее безумие мира, по инерции считающего себя цивилизованным. Знаете, мы научились безнравственность и бессмыслицу, и безумие безбожной жизни одевать цивилизованно. Мы отмечаем день Холокоста 27 января каждый год, вспоминаем жертв этой страшной, бесчеловечной трагедии и забываем, что детей в утробах матери убивается каждый год куда больше. Куда больше. Но все-таки велик мир любящих, у любящих закон твой, и нет им преткновения. А они никогда не споткнутся о свою веру, хотя будут падать в силу своего несовершенства. Бог нас не подведет именно в самом великом, высшем смысле этого слова. Никогда. Он не позволит нам, не позволит своим детям оставаться подлыми, лживыми и нечестными. Его непостижимые судьбы и неисповедимые пути и неисследимые его планы, они всегда будут нас вести вот к этому моменту. Потому что есть, как это принято говорить, и третья сила. И в 161 стихе 118 псалма автор говорит, что «князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего». Здесь очень любопытны эти князья, которые время от времени появляются, так сказать, на сцене в этой драме, которая в душе у псалмиста разыгрывается. Что это за князья? Их очень трудно идентифицировать, потому что в еврейском языке это слово означает люди, обладающие определенной властью и полномочиями. Кто они на самом деле, непонятно. Это люди, у которых есть власть делать что-то, в том числе и с нами. В каком-то смысле влиять на нашу судьбу, если хотите. Иногда есть такие богословские догадки, можно так сказать. Некоторые толкуют это как некие демонические армии. Вполне возможно, я не буду на этом делать акцент. Тут очень важно понять слово «безвинно». Оно употребляется в Ветхом Завете, вот это еврейское слово, переведенное как безвинно, 31 раз. И означает независимость причины какого-то действия от объекта этого действия. Ну, то есть, грубо говоря, если так совсем грубо, да, то дождь идет на нашу голову, падает не для того, чтобы нас намочить. То есть причина дождя не в нас. Также и здесь вот это гонение не связано с самим псалмистом, а с той правдой, которую он себе несет, с тем светом, с той солью, которой он является. Мы же ведь свидетели. А власть тьмы в этом времени, в этом мире, ограниченная, но все же власть, она этого свидетельства не любит. И любой носитель света становится объектом ненависти, преследования, угнетения. Вот почему столько мучеников и сегодня христиан. Потому что этот свет, он ну, невыносим для тьмы. Поэтому, как бы, вот здесь успокаивает в каком-то смысле тот факт, что слово «безвинно» означает, что причина наших страданий, незаслуженных, я подчеркну, да, не в нас самих. И они, мягко говоря, неизбежны, эти страдания. Мало того, как таковые вообще, живя в этом мире, человек все равно страдает. И Петр так интересно говорит в своем послании, что лучше, ну, если уж сравнивать, пострадать за добрые дела, чем за злые. Когда Сократу жена кричала, он шел на казнь, ему сказали, тебя же невинно осудили, а он ей сказал так, а ты что, хочешь, чтобы меня за дело осудили? И вот здесь вот это равновесие между, с одной стороны, пониманием того, что меня, ну, как это принято говорить, гнобят ни за что, да, и с другой стороны, слово-то оно есть, мы же с вами говорили, оно приносит свой плод, оно возвращается к Богу, и мы растем, вертикально растем, в том числе и проходя через какие-то страдания. Вины в страданиях наших нет. Разумеется, если мы превышаем скорость на дороге или не обращаем внимания на дорожные знаки, или, не дай бог, садимся за руль выпивши, да, то тут совершенно четко любые травмы и последствия для нас и для других будут связаны с нами, и мы тут виноваты будем. Речь идет о другом. Вот почему... Вот в этом противостоянии света и тьмы внутри себя нам надо жить так, чтобы был великий мир и твердая правда. И здесь уникальный совершенно 162 стих, потому что он говорит, «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Вот она, прибыль-то, внутри. Пройдя какой-то путь вместе с Богом, позволяя Слову совершать то, для чего оно Богом послано внутрь нас, мы в каком-то смысле становимся другими людьми. Мы получаем то, чего никто и никогда заработать, заслужить там не может. И вместе с тем это именно то, чего никто и никогда у нас не сможет отнять, потому что это уже становится частью нас самих. Я вспоминаю роман Кама Гридеши, когда этот Хилон, там, ну, последний мерзавец просто, видя человека, которого он предал, горящего в огне, и слыша из уст этого страдающего христианина слово прощения, как это слово совершает такое с ним чудо, что он становится христианином. И когда его просит Соломон, говорит, я не могу. Не то, что там не хочу, не могу. И вы понимаете, вот та перемена, которая происходит в человеке, глобальная перемена, она необратимая. Вот тут великая прибыль. Вот куда ведет нас бескорыстная вера. Мы становимся другими. И не просто, как это у Клайва Льюиса в его знаменитом эссе «Человек или кролик», там, плохими или хорошими. Может ли человек быть хорошим без Бога? Наверное, да. Вопрос не в этом. Я уже вам говорил, да, вот этот вертикальный рост, который связан не с размером. Это другое. И дело не в том, чего мы достигли для себя, а в том, к чему стремимся, или, если быть более точным, к том, чего Бог достигает в нас самих. И вот почему, понимаете, внутренняя сущность, вот это, как это принято говорить, личное ядро или личное начало в человеке, то неповторимое и уникальное «я», вот эта сущность обогащается, она получает великую прибыль. И поэтому псалмист в 163 стихе декларирует: «Я ненавижу ложь и ей гнушаюсь, она мне противна, потому что там, где ложь, там не может быть любви, а там, где ненависть, там не может быть правды». «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». Будем надеяться, дорогие слушатели, что семикратно все-таки это идиома. Кто из нас считал, сколько раз в день мы славим Бога? Хотелось бы больше семи. И, признаю честно, далеко не всегда получается. Даниил молился трижды в день и благодарил Бога и славословил. Но все-таки это как это важно иногда прославлять Бога за Его правду и принимать Его любовь. И вот, подходя к концу этой передачи, у нас осталось чуть больше 2 минут, я хочу подвести итог, сказав следующее. Вот величие того мира, который Господь дает любящим Его, любящим Его закон, смиряющимся перед Его любовью, оно связано должно быть как-то с твердостью правды Христа и с чистотой Его любви к нам, которую мы никогда, никогда, конечно, не заслужим. Но мы можем, как это апостол Павел призывает нас, быть достойными этой любви. Во всяком случае, мы можем стремиться к этому. И вот этот мир, который выше всякого ума, как пишет апостол Павел, да, послание филиппийцам, превыше всякого ума, мир, который соблюдает наши сердца. Без него, на мой взгляд, никакая свободная и разумная жизнь невозможна. По-настоящему свободная, по-настоящему разумная, ответственная, смиренная, творческая жизнь. Потому что мир этот избавляет нас и от гнета инстинкта, и от соблазна похоти. Потому что инстинкт превысил свои полномочия, похоть не знает границ, она ненасытима. Но мир этот возможен, когда мы выбираем веру, веру в Христа. А потому давайте уповать на спасение, которое Господь нам предлагает во Христе. Открывать ему сердца и позволять Богу исполнять что-то в нас посредством того слова, которое он посылает в нашу душу и в наше сердце. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Спасибо за внимание.